Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Новое наводнение на Кубани и снова не обошлось без человеческих жертв. Как краевые и местные власти на этот раз борются со стихийным бедствием? В Испании по запросу российской прокуратуры арестован гражданский активист Петр Силаев, подозреваемый в нападении на здание администрации города Химки. Будет ли Силаев экстрадирован в Москву? Сенатор-республиканец Тодд Эйкин необдуманными высказываниями о проблеме абортов и сексуального насилия создал проблемы для Митта Ромни. Как это скажется на ходе и результатах кампании по выборам президента США? Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Прокуратура проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением в Краснодарском крае, в поселке Новомихайловске, жертвами которого стали 4 человека. Ведомство, в частности, даст оценку работе системы оповещения. Губернатор края Александр Ткачев заявляет, что система сработала без сбоев, однако местные жители утверждают, что сирену не было слышно из-за шума дождя, мобильная связь была отключена. В результате наводнения подтоплены 300 жилых домов, пострадали более 1500 человек. Власти Краснодарского края уже заявили о готовности выплатить компенсацию. В Туапсевском районе над ликвидацией последствий стихийного бедствия работают и сотрудники МЧС, и волонтеры, которые прибыли в Новомихайловск из Крымска. Об этой трагедии рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Поселок Новомихайловский затопило около 2 часов ночи. На несколько метров поднялась вода в реке Нечепсухо. В результате, по официальным данным, повреждено около 600 домов, пострадали более 1800 человек. Сообщается, что причиной наводнения мог стать смерч, принесший воду с моря. Также говорится о том, что вода в реке поднялась из-за обильных осадков. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев первые часы после удара стихии отчитался в своем микроблоге в Твиттере, написав, что Министерство по чрезвычайным ситуациям сработало четко, никто не погиб. По словам начальника пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Татьяны Кобзаренко, в ведомстве знали о возможном наводнении.
23 часа 40 минут было принято решение администрации района о том, что необходимо организовать оповещение населения. Значит, применялась и вот эта сирена. Объезжали территории сотрудники МЧС, милиции, которые громкоговорящей связью предупреждали о том, что необходимо покинуть свои жилые дома и выходить на улицу. Пострадали и многоквартирные жилые дома, значит, это более 20 многоквартирных жилых домов, и более 300 частных домовладений.
Татьяна Кобзаренко также подтвердила появившуюся позднее информацию о том, что жертв все-таки не удалось избежать. Тела 4 погибших обнаружили сотрудники полиции. Говорит начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю Денис Клочко.
3 мужчины и 1 пожилая женщина. Устанавливаются их личности и те обстоятельства, при которых они погибли.
В поселок Новомихайловский уже отправились волонтеры. Вот что рассказывает Наталья Киселева, руководитель лагеря «Добрый», представители которого продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате июльского наводнения в Крымске.
Для нас эта ситуация, это ЧП, это честно стало полной неожиданностью, потому что у нас сегодня был плановый прилет сюда, в Крымск, чтобы продолжать нашу гуманитарную миссию в Крымск. Когда мы вышли из самолета, включили свои телефоны и узнали о том, что произошло вот такое потопление в Новомихайловске, мы, естественно, сразу поехали туда. Ребята уже отправили очень много воды, вещи первой необходимости, еда, сухая одежда, антисептики, детское питание и таблетки, обеззараживающие воду. Но местные говорят, что ночью вода пошла вверх, сейчас вода уже сошла и доходила до 4 метров, потому что там неровная местность, люди сидели кто на крыше, кто там на 3-м этаже.
Пункты сбора помощи будут вновь организованы в Москве на Воробьевых горах. Об этом сообщил в своем блоге Дмитрий Олешковский, координировавший работу волонтеров в столице во время наводнения в Крымске. Прокуратура же начала проверку действий чиновников в связи с новым наводнением в Краснодарском крае. В начале июля Краснодарский край уже серьезно пострадал от удара стихии. В городе Крымске и окрестных поселениях в результате наводнения погибли, по официальным данным, 168 человек. Тогда в отношении 4 высокопоставленных краевых некоторых чиновников возбудили уголовное дело по статье «Халатность». По мнению экспертов, наводнение в Крымске пошатнуло и положение губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Кроме этого, считают наблюдатели, на его имидже сказались массовые убийства в станице Кущевская, а также инициатива по созданию казачьей полиции в регионе. В среду же стало известно, что Александр Ткачев не попал в списки «Единой России» на выборы в законодательное собрание Краснодарского края. Он возглавлял все списки партии на региональных и федеральных выборах с 2003 года. На этот раз во главе списка оказались председатель Заксобрания Владимир Бекетов, бывший губернатор Николай Кондратенко и главврач краевой клинической больницы номер 1 Владимир Проханов. Галина Ташматова, главный редактор «Новой газеты» на Кубани, в интервью «Радио Свобода» рассуждает о том, скажутся ли последние события на позициях губернатора Краснодарского края.
Считать большой имиджевой такой потерей для губернатора, что он не попал в списки «Единой России» в этот раз, я бы не стала. По всей видимости, тут другие резоны какие-то, но расценивать это как ослабление его политической карьеры, я думаю, что это не так. Электорат сейчас понимает, что Ткачев, даже если он станет и победителем этой гонки, не оставит своего поста и не пойдет работать в законодательное собрание края или куда-то там еще. Обычный технологический ход, обычный элемент политтехнологии. Раздражающий фактор есть, конечно, определенный в свете событий наводнения в Крымске, Кущевка и так далее. Руководство страны, которое по большому счету принимает решение о дальнейшей политической карьере и судьбе Ткачева, к нему отношение не ухудшилось, это факт.
Считаете ли вы, что вот пребывание Ткачева на его посту и то, что даже вот такие наводнения, как в Крымске, не привели к тому, что его сняли с должности? Связываете ли вы это с Олимпиадой в Сочи?
Безусловно. Это один из столпов его устойчивости, но не только Ткачев. Находится в особой группе политических элит, приближенных к руководству государства. Он будет востребован, безусловно, пока у руководства Путин, Медведев и эта команда.
В выборах в законодательное собрание Краснодарского края будут участвовать и общественные деятели, в частности, координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха и экологи Сурян Газарян Евгений Витишко, фигуранты так называемого дела о даче Ткачева. Все трое включены в списки партии «Яблоко». Выборы состоятся в единый день голосования 14 октября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способствует ли внешняя политика Кремля сохранению напряженности на Ближнем и Среднем Востоке? Об этом спорят политологи Георгий Мирский и Заев Ханин и театральный художник, работавший в Сирии, Петр Шмелев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды, 22 августа. Полиция испанского города Гранада подтвердила факт ареста по запросу российской прокуратуры Петра Силаева. Он находится в розыске по делу о нападении на администрацию города Химки в 2010 году. Сам он считает это преследование политически мотивированным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Представитель управления национальной полиции Испании по Гранаде и области заявил «Радио Свобода», что Силаев, 27 лет, был задержан вечером 21 августа в одной из гостиниц города на основании ордера, направленного в Испанию через Интерпол, в котором он обвиняется в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. На вопрос, имеется ли у испанских правоохранительных органов информация о том, что Силаев получил политическое убежище в Финляндии, полицейский ответил, что при задержании у него имелся лишь российский паспорт. Какими-то иными документами Силаев не располагал. В настоящее время задержанный отправлен в Мадрид в распоряжение Национальной судебной палаты Испании, которая должна решить вопрос о его экстрадиции в Россию в соответствии с требованием российской прокуратуры. С вопросом, как принимается решение о депортации, мы обратились к известному испанскому адвокату Хосе Санчесу Аларкасу. Во-первых, любому задержанному в Испании по ордеру своей страны предоставлено предлагается вернуться добровольно на родину. В случае отказа вопрос о принудительной высылке, то есть о депортации, решается Национальной судебной палатой. Задержанному, естественно, обеспечивается право на защиту. Он может нанять адвоката самостоятельно или воспользоваться бесплатными услугами кого-то из защитников, приглашенных для него испанским судом. При рассмотрении вопроса об экстрадиции расследуется, насколько обоснованными являются обвинения в адрес задержанного. Ну а если защита утверждает, что он подвергается политическим гонениям у себя на родине, то Национальная судебная палата расследует и это обстоятельство. Если защите удается доказать правомерность подобного тезиса, то задержанный высылке не подлежит. Так было, например, 10 лет назад, когда в Испании рассматривался вопрос об экстрадиции в Россию магната Владимира Гусинского. Но подобное бывает нечасто. Процедура экстрадиции занимает обычно много времени, от 6 месяцев до 1,5 лет. После решения Национальной судебной палаты вопрос в соответствии с законом обсуждается на заседании Совета министров страны, который и выносит окончательное решение. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Проживающая в Финляндии российская правозащитница и гражданская активистка Оксана Челышева, она представляет движение «Солидарность» и его международных контактов, подтвердила, что Петр Силаев получил документы о предоставлении ему финскими властями политического убежища. В Хельсинки пришли к выводу, что российские власти преследуют Силаева по политическим мотивам. Петр Силаев в России известен не только как один из активистов леворадикального движения, но и как автор книги, ставшей довольно заметным событием литературного сезона 2010. Его повесть «Исход», написанную под псевдоним диджей Сталинград, опубликовал журнал «Знамя». Книга была замечена критикой и даже попала в число претендентов на литературную премию «НОС». Общественно-политические события последнего времени, в том числе и гонения на Силаева и приговор участницам группы «Пусси Райот», содержание этого произведения, пожалуй, только актуализировали. В жюри премии «НОС» в 2010 году работал обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Это такой текст, довольно простодушный, я бы сказала, написанный, который описывает будни русского красного скинхеда, антифа, человека стихийных анархистских убеждений, пьяницы, драчуна и вот его компании. Отчасти можно, конечно, вспомнить здесь Захара Прилепина, но только с первой книгой «Санька», где описывается становление героя нацбола в тяжелом социальном окружении, там с родителями-алкоголиками. Экзистенциальный посыл автора «Все плохо», и, на мой вкус, в этом тексте и ярость благородная, так сказать, и социальная ярость выражена, и определенная молодежная ярость адреналина. Я полагаю, что диджей Сталинград, как он сам себя называет, автор повести «Исход», который, собственно говоря, описывает несколько лет перед тем, как он отправился в эмиграцию. Непонятно, кстати говоря, сам ли это автор, или это некоторый протагонист, или там лирический герой, как об этом принято говорить. Такое ощущение, что автор представляет собой новое поколение, к которому, кстати говоря, относятся и девушки из «Пусси Райот», не знающие страха. Это люди, которые не боятся боли, не боятся милиции, не боятся быть ограниченными в правах. В женском варианте они залезают на крыши автозаков или на лобное место, а в мужском варианте они нападают на администрацию по делу Химкинского леса, считая, что насильственные методы, методы активизма, так называемого уличного, вполне оправданы. Я не побоюсь сравнить девушек из «Пусси Райот» с фигурой Элизабет Саландер, придуманной Стигом Ларсоном как некоторым новым феминистским типом протестантки. А вот для мужчины такого рода Маскульт не произвел героя. И вот, может быть, попытка Петра, он же диджей Сталинград, написать свое произведение «Исход», есть такая неуклюжая попытка приблизиться к мужскому герою такого типа.
Это литература-литература или это просто документ эпохи и скорее общественный документ, нежели чем произведение Льва Николаевича Толстого?
Безусловно, документ эпохи. До литературы там нужно было бы дорастать, но я не хочу сейчас быть снобом, который отказывает такой литературе в правильном существовании. Я как раз полагаю, что такую литературу должно быть больше. Взрослые люди, которые анализировали эту книгу еще в 2010 году, в журнале «Знамя» она была опубликована, эта рукопись, присланная по интернету, кстати говоря, в основном осуждали автора и его лирического героя за отсутствие рефлексии, за степени насилия, предъявленные в этой книге, за самооправдание, за нелепые религиозные метания. В книге есть и такое. Но я полагаю, что как документ – это чрезвычайно полезная информация. Мне вообще кажется, что чем больше информации, тем больше толерантности в обществе.
Как бы только правоохранительные органы не ознакомились с этой книгой, не сделали свои характерные для них, Лена, выводы. 2010 год вы упомянули как год появления этой рукописи и выхода этой книги. С той поры вы же следите за российским литературным рынком. Продолжение этой тенденции в русской литературе последовало или нет?
Я, честно говоря, не могу сказать, что появилась какая-то похожая книга, подобная книга. Я думаю, что в последние полгода все просто увлеклись протестным движением. Им можно обмениваться в социальных сетях информацией, изливать свою политическую желчь, так сказать. Я думаю, что социальные сети просто заменили некоторым образом потребность писать литературу такого рода, хотя, возможно, мы через некоторое время и получим новую повесть или даже новый роман о том, как я участвовала в протестном движении.
О книге Петра Силаева «Диджея Сталинград. Исход» говорила обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Ставропольском крае начались судебные слушания по делу 4 сотрудников полиции, которых обвиняют в избиении и изнасиловании местного жителя. Полицейский находится под домашним арестом, потерпевший в результате издевательств стал инвалидом. Похожий случай, напомню, недавно в столице Татарстана, Казани, в отделе полиции Дании привел к акциям протеста против произвола сотрудников Министерства внутренних дел по всей России к отставке высших чинов местного управления внутренних дел. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
В предгорном районном суде Ставропольского края судебные слушания по делу сотрудников ОВД района Сергея Петрова, Николая Кряжева, Вадима Ахмедова и Алексея Головачева. 4 полицейских обвиняют в том, что они сначала избили, а затем изнасиловали черенком от швабры местного жителя Вячеслава Мереху. Рассказывает сестра Вячеслава Наталья Спиридонова.
Его забрали из дома живым и здоровым, а через там 3-4 часа он оказался в больнице с порванной прямой кишкой. И не просто с этой шваброй, они же вообще над ним куражились. То есть, ну что это такое вообще человеку в лицо струей мочи? Что это такое возить в багажнике, поджигать пальцы, вообще обсуждать, куда выкинуть тело? Ну что это за работники полиции? Они все 86-го, и только один 80-го года рождения. У них жены, дети. Как на ум это молодым, здоровым мужчинам может прийти? Даже себе помыслить, что вообще такое вот чудовищное преступление может быть совершено просто так, вот ради забавы, мы себе даже представить не могли. Ну, я, конечно, понимала, что у нас в милиции не все идеально, но что вообще вот до такой степени могут... Причем, понимаете, как вот эти 4 человека одновременно оказались, как их подбирали, они же какие-то вообще тесты должны, они только что проходили там тестирование какое-то, у них какие-то полицейские психологи есть, как их вообще отобрали с такими наклонностями? Они к брату приходили в самом начале, пытались с ним договориться, но он наотрез отказался. Он живет под этим прессингом, он все еще по-прежнему со стрункой в боку. И перевести на такой простой язык калоприемник. Сложно, конечно, ему психологически. С мамой, ну, наверное, с полгода творилось что-то чудовищное.
Мама Вячеслава вызвала полицию, чтобы они провели с сыном воспитательную беседу, и тот перестал пить. Рассказывает Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт».
Она злоупотребляла алкогольными напитками, и маме казалось, что если сотрудники правоохранительных органов с ним поговорят и, скажем так, своим нравственным примером смогут его поставить на путь истины, то он вот перестанет злоупотреблять этими алкогольными напитками. В результате сотрудники ворвались, забрали его с постели, увезли в отделение полиции. Там его избили с использованием сексуального насилия древком, да, от швабры.
В заключении местного судмедэксперта Копылова после возбуждения уголовного дела по факту говорится о том, что изнасилования не было. Фонд «Общественный вердикт», который представляет интересы потерпевшего в этом процессе, будет добиваться в суде привлечения к ответственности автора этого заключения, а также защита будет требовать заключения под стражу полицейских, обвиняемых в избиении и изнасиловании. Сейчас все четверо находятся под домашним арестом, что возмущает сестру потерпевшего Наталью Спиридонову.
Мы считаем это очень несправедливым. Такое тяжкое преступление, и люди находятся всего лишь под домашним арестом. Хотя за городом гораздо менее тяжкие преступления, в общем-то, применяются именно вот заключение под стражу. И мы как бы недоумеваем, почему такие вот послабления. Так что, ну, будем надеяться, что это не тенденция по делу, если не удалось на стадии следствия, чтобы не развалили в суде тоже. Но такая опасность существует. Понимаете, он один свидетельствует против работников полиции. Естественно, свидетели, пока он был там с ними один на один, кто бы сказал, что вот именно они, естественно, таких свидетелей нет.
После случая с братом Наталья Спиридонова из обычной жительницы Ставрополья превратилась в гражданскую активистку. Чтобы придать делу огласку и довести до суда, она провела в крае 3 круглых стола на тему общественного контроля за деятельностью сотрудников правоохранительных органов.
Это на примере дела Мерехи мы стали обсуждать вообще саму вот систему общественного контроля. Что да, это безобразный случай Мереха. С Мерехой как бы он совершенно не единичный этот случай. И все это мы все прекрасно понимаем, но надо же что-то делать. И, в общем-то, все страны мира проходили через необходимость привлечения помощи общества для нормализации работы полиции. Но не должно быть такого, что работники полиции просто граждан. Да и неважно, даже если это преступники. Но такие издевательства, они недопустимы. А тем более мой брат, он был всего лишь пьян. Его единственный серьезный недостаток – это вот склонность, к сожалению, к спиртному. Да. Тут уже ничего не сделаешь. Это не повод для таких издевательств. Они должны быть осуждены, они должны получить реальные сроки, а не какие-то там условные сроки. Безнаказанность вот таких вот дел, она порождает вот последующие эти все преступления. Да, мой брат, он социально неблагополучный. Но извините, таких в России миллионы. И что теперь, всех их насиловать? А независимо от того, кто ты и что ты, этого не должно быть в полиции. По такой категории дел вообще помощи государству абсолютно никакой нет. Рядовой россиянин, зарплата в 15 тысяч, для вот характерная для наших регионов, не для Москвы, он вообще не способен обеспечить себе защиту, потому что это просто нереально. Оплатить услуги адвоката, все эти перемещения, выдержать этот прессинг. Ну, то есть вот как бы на базе нашего случая мы пошли дальше вот в плане озабоченности вообще ситуации. И я просто вот участвую не только ради него, понятно, что он мой брат, а ради того, чтобы вообще в стране как-то ситуация нормализовалась.
Наталья Спиридонова стала членом общественного совета при ГУВД Предгорного района и собирается дальше отстаивать права потерпевших от действий полиции в Ставрополье. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 22 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. В разных странах мира продолжаются акции протеста против приговора участницам группы «Pussy Riot». Сенатор-республиканец Тодд Эйкин необдуманными высказываниями о проблеме абортов создал проблемы для Митта Ромни в ходе президентской предвыборной кампании. В Сирии продолжается гражданский конфликт. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Самара была не асфальтированная. Только Садовая была мощенной булыжником немецким, потому что немцы ее мастили. Я еще их помню, пленных немцев. Мы в них камешки кидали.
В поверх барьеров воспоминания о самарских дворах.
В провинции все живут дворами, вспоминают, как было хорошо 10, 20, 30 лет назад. Двор – это каторга.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Прокуратура проводит проверку действия чиновников в связи с новым наводнением в Краснодарском крае в поселке Новомихайловский, жертвами которого стали 4 человека. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, ведомство, в частности, даст оценку работе системы оповещения. Мировой участок Хамовнического суда Москвы сегодня оштрафовал на 500 рублей Татьяну Романову, участницу акции в поддержку девушек из панк-группы Pussy Riot. Как сообщил Интерфаксу адвокат Романовой Борис Кушнир, она признана виновной в неподчинении законным требованиям сотрудника правоохранительных органов. Наказанием по этой статье мог стать административный арест. Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Дмитрий Гудковый, а также Илья Пономарев сегодня на пресс-конференции в Москве объявили о намерении создать правозащитное движение «Антигулаг». В Мосгорсуде сегодня были назначены слушания по продлению срока ареста Юсупу Тимерханову, обвиняемому в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Как сообщил Радио Свобода адвокат подсудимого Мурат Мусаев, заседание было задержано на 2 часа. Когда Тимерханова доставили в зал суда, он был сильно избит, конвой никаких объяснений не дал. В Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в результате крушения легкомоторного самолета Ан-2 погибли 2 находившихся в нем человека, пилот и пассажир. Белоруссия окружная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в депутаты парламента лидеру движения «За свободу» экс-кандидату в президенты Александру Миленкевичу. Сирийская военная авиация сегодня продолжила бомбардировку и артиллерийский обстрел занятых повстанцами районов города Алеппо. Норвежский экстремист Андрес Брейвик будет, как ожидается, признан вменяемым и виновным в массовом убийстве.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день 22 августа, среда. В среду несколько российских средств массовой информации публикуют фрагменты 42-страничного текста приговора участницам группы «Пусть рают». Жалоба на приговор Хамовнического суда, который осудил Марию Алехину, Екатерину Самуцевич и Надежду Толоконникову на 2 года лишения свободы, будет подана в Московский городской суд на следующей неделе. А сегодня Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу адвокатов участниц группы на продление их ареста до января 2013 года. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Адвокаты Пусси Райт получили текст обвинительного приговора, который Хамовнический суд Москвы огласил 17 августа. Там, в частности, говорится, что для совершения противоправных действий участницы группы приобрели для облачения одежду, явно и очевидно противоречащую общим церковным правилам, требованиям порядка, дисциплины и внутреннего уклада церкви. Затем они облачились в эти одеяния для того, чтобы открыто выразить неуважение к христианскому миру и церковным канонам. Конец цитаты. В среду Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты Пусси Райт на продление ареста девушек до января 2013 года. Эта жалоба была подана еще до приговора. Кассацию на сам приговор защита девушек планирует подать в Мосгорсуд на следующей неделе. Об этом Радио Свобода рассказал адвокат Николай Полозов.
В связи с тем, что приговор написан не юридическим языком, с правовой точки зрения, это абсолютно безграмотный документ. Нам необходимо вычленить из него необходимые аргументы, которые мы будем опровергать, готовя обоснованную и абсолютно юридическую кассационную жалобу. Очень сложно по мотивам такого произведения подготовить нормальный, адекватный юридический текст, но я уверен, что мы справимся.
Как ранее складывались ваши отношения с Мосгорсудом?
У нас было несколько заседаний в Мосгорсуде, последнее, кстати, было сегодня. Касательно меры пресечения, мы обжаловали сначала постановление Таганского суда, сегодня обжаловали постановление Хамовнического суда. Мосгорсуд не обращает внимания на те нарушения, которые допускают нижестоящие суды. По сути, мера пресечения была избрана лишь потому, что нашим подзащитным вменялось, а позже они были приговорены к тяжкой статье. Закон не позволяет помещать человека под стражу, если он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Для этого должны быть другие основания. Он не проживает по месту жительства, он не имеет источника дохода, ведет асоциальный образ жизни. Наши подзащитные им дали только положительные характеристики. Это звучало и на заседаниях по мере пресечения, и на самом процессе. Ни одного плохого слова про них ни свидетели, ни факты не свидетельствовали. На кассационную инстанцию, на Мосгорсуд, к сожалению, это никакого впечатления не производило. Мне очень жаль, что практика развивается по такому пути.
В среду люди, называющие себя сторонниками Пусси Райт, провели в Новосибирске акцию в поддержку девушек, обещая назвать имя продюсера группы и организатора акции в Храме Христа Спасителя. «Мы долго терпели в надежде на то, что девушек отпустят, но теперь, когда они получили по 2 года реального срока, мы больше не будем молчать. Пусть наши соратники по борьбе с властью считают нас предателями, но больше нет сил терпеть. Девушки стали отличным оружием в умелых продюсерах продюсерских руках. Но разве меч наказывают за то, что он убивает? Сегодня мы готовы снять балаклаву с лица организатора панк-молебна, говорится в обращении. Но назвать имя злодея девушки так и не решились. Известный российский режиссер Эльдар Рязанов, слова которого цитирует агентство «Интерфакс», заявил, что акция «Пусси Райт» вызывает у него меньше отвращения, чем поведение властей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Европе проходят все новые акции в поддержку осужденных участниц группы «Пусси Райт». Мадонна, актер Стивен Фрай и рок-группа «Кис» поддержали «Пусси Райт» и потребовали в очередной раз их освобождения. Новые акции обещают устроить болельщики немецкого футбольного клуба «Штутгарт» и шведской команды «АЭК», которые сыграют матчи Лиги Европы с российскими клубами «Динамо» и «ЦСКА». Организаторы надеются, что плакаты со словами «в поддержку Пусси Райт» во время телетрансляции увидят и российские болельщики. Над материалом работал корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Кевин Курани забивает гол. Красавец!
Накануне матча в Штутгарте у бывшего игрока Штутгарта, а ныне нападающего и капитана московского «Динамо» Кевина Курани, немецкие журналисты спросили. В Москве сейчас много шума по поводу жестокого приговора панк-группе «Пусси Райт». Вы как-то в курсе этого дела? Курани ответил. Конечно, я читал об этом и видел репортажи о протестах и фотографии, но я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что я не хотел бы высказываться по этому поводу. Что это? Результат понимания того, где ныне живет, в прошлом центр-форвард сборной Германии. Но его соотечественники самых разных возрастов и убеждений высказываются, не молчат и политики. Канцлер Ангела Меркель заявила в эти дни. Я наблюдала за процессом над группой Pussy Riot с большой озабоченностью. Им вынесен неадекватный приговор, который не находится в соответствии с европейскими ценностями правового государства и демократии, ценностями, под которыми Россия поставила свою подпись среди других стран, как член Совета Европы. Активное гражданское общество, политически активные граждане являются необходимым условием, а вовсе не угрозой модернизации России. Чем стала история с панк-молебном для европейцев? Это хорошо сформулировал в своей статье на швейцарском сетевом ресурсе «20 минут онлайн» Петер Дам. Он назвал свой материал «Итак, мы все теперь пуссис». Волна протестов не утихла после вынесения приговора, накануне которого в съемках в Берлине канадской певицы Peaches музыкального видеоклипа в поддержку Pussy Riot приняли участие более 400 добровольцев. Полученные от продажи записи деньги Peaches намерена передать в фонд юридической поддержки Pussy Riot. Протесты в Германии, выступления с осуждением московского приговора принимают различные формы. Состоявшаяся в воскресенье в Кёльнском соборе акция в поддержку Pussy Riot вызвала неоднозначную реакцию, так как акция помешала проводившейся службе. Представитель священнослужителей собора Роберт Кляйне заявил позднее. Это легитимно и наверняка оправдано протестовать против приговора, вынесенного в России, протестовать в прессе или на площадях. Но возникает вопрос о границах, которые находятся там, где протест ущемляет права других. Кёльнский собор заявил на нарушителей порядка в полицию, но их не арестовали, а грозит им только денежный штраф, хотя они совершили более грубое посягательство на церковные порядки, чем Pussy Riot. На трибуне футбольного стадиона в Штутгарте полиция вряд ли будет препятствовать развертыванию транспарантов в поддержку Pussy Riot. И если это намерение некоторых болельщиков Штутгарта будет осуществлено, то тогда наглядную агитацию в поддержку Pussy Riot при телетрансляции увидят и многочисленные фанаты в Москве. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мне хотелось сделать фильм о том, как живет сербская молодежь. Мне кажется, пора вернуться в 60-е и 70-е годы, когда фильмы и искусство были наполнены эротикой. А теперь мы считаем, что стали очень свободными, а на самом деле живем в крайне консервативном обществе.
О сербском фильме «Клип», запрещенном к показу в России, расскажем сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды 22 августа к международной тематике. Откровенные заявления республиканского политика из штата Миссури Тодда Эйкина превратились в одну из главных политических тем дня в Соединенных Штатах. Видно, республиканские деятели призывают конгрессмена, который выиграл первичный выбор, уступить роль кандидата партии в сенаторы своему проигравшему сопернику. О причинах корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Республиканец Тодд Эйкин во вторник отверг призыв лидеров своей партии
партии отвести свою кандидатуру на выборах в Сенат. Партийное руководство считает, что Эйкин скомпрометировал всю партию своей скандальной репликой, из которой следует, что женщины, ставшие жертвами изнасилования, не заслуживают права на аборт. В воскресном интервью местной телестанции в Сент-Луисе на вопрос о том, почему он практически всегда возражает против абортов, включая случаи, когда прерываемая беременность является результатом изнасилования, Тодд Эйкин ответил: «Насколько я уяснил от врачей, изнасилование редко ведет к беременности. Если это легитимное изнасилование, то женский организм может заблокировать процесс оплодотворения. Если предположить, что зачатие все же произошло, наказан должен быть насильник, но не ребенок». Журналисты и блогеры немедленно засыпали конгрессмена вопросами, что означает так называемое легитимное изнасилование и какие доктора его просветили. Газета «Вашингтон-Пост» процитировала исследование, согласно которому в Соединенных Штатах ежегодно десятки тысяч женщин беременеют в результате изнасилования. Выступление Эйкина, ставшее объектом внимания за неделю до съезда республиканской партии, возмутило партийное руководство. Митт Ромни, ожидающий партийной номинации кандидата в президенты, в понедельник поспешил отмежеваться от рассуждений Эйкина про изнасилование и аборты, назвав их оскорбительными и непростительными. Лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл и глава комитета по переизбранию сенаторов-республиканцев Джон Корнин призвали Эйкина выйти из борьбы. Демократы проводят параллели между взглядами Эйкина и президентского тандема республиканцев. Председатель Демократического национального комитета Дебби Вассерман-Шульц говорит, что комментарии Эйкина отражают общую ментальность в рядах республиканцев, включая кандидата в вице-президенты Пола Райана, которая, по ее словам, сотрудничает с Эйкиным по всему комплексу вопросов, ограничивающих принятие женщинами самостоятельных решений касательно здоровья. Тодд Эйкин, соперник сенатора-демократа от Миссури Клэр Маккаскел, которая баллотируется в Верхнюю палату на второй срок, ведет одну из ключевых предвыборных битв. Республиканцам необходима победа на выборах сенатора от Миссури для того, чтобы, получив 4 места в Сенате, добиться большинства в Верхней палате Конгресса. До сих пор Эйкин был однозначным фаворитом. В случае выхода Эйкина из предвыборной борьбы законодательство штата Миссури дает местному комитету республиканской партии 2 недели на выдвижение замены.
Из Вашингтона сообщал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Скандал с высказываниями Тодда Эйкина может придать им новый ход предвыборной кампании. Почти все эксперты сходятся в одном. Лето 2012 превратило предвыборную кампанию в США в своего рода референдум о доверии нынешнему президенту, как того хотели республиканцы, борьбу серьезных, далеко разошедшихся идеологических платформ. Об этом в студии Радио Свобода мой коллега Кирилл Кобрин беседует с международными обозревателями Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Брайаном Уитмаром и Ефимом Фиштейном.
Насколько этот скандал может нанести ущерб большой предвыборной кампании, не кампании Эйкина, а кампании президентской?
Во-первых, это будет иметь значение на кампании Сената, потому что республиканский просто не может получать контроль на Сенате, если они не выиграют в эти штаты и Миссури. Это где Эйкин, кандидат из республиканцев, и из демократов есть Клэр Маккаскел, который сейчас сенатор из штата Миссури. Она очень слабая, а до этого скандала был 10% отрыв. Сейчас это почти ровно. И это очень важно не только для Эйкина и Маккаскела, но для контроля на Сенате.
Какой там сейчас расклад сил?
Республиканцам нужно именно это одно кресло для того, чтобы получить контроль над Сенатом. И это кресло, в принципе, можно было получить, потому что Эйкина, кандидата, было действительно преимущество.
И Митт Ромни, и Пол Райан призвали Эйкина снять свою кандидатуру, но при этом противники республиканцев указывают прямо на то, что Райан занимает в отношении абортов абсолютно такую же радикальную позицию, как и Эйкин.
Да, они были соавторы закона, это не был законопроект, который бы запретил аборт даже в случае изнасилования. Демократы уже используют это. И
после того, как Ромни назвал Райана своим соратником по борьбе за президентское кресло, все заговорили, в частности, кстати говоря, и главный их соперник, президент Обама, заговорили о том, что теперь дискуссия и предвыборная кампания сфокусирована не на личностях, да, вот как бы кто хороший, кто плохой, а речь пойдет именно о идеологической борьбе двух сформировавшихся, да, представлений. И вот, мне кажется, история с Эйкином говорит о том, что перед нами не личности, не персоналии, а и действительно глубокие идеологические расхождения.
Идеологические расхождения, несомненно, лежат в основе вообще политической системы Соединенных Штатов. Демократическая партия и Республиканская партия имеют действительно две идеологии, которые не только не сближаются, как это полагали лет 10 назад, о том, что происходит стирание политических различий, и все партии уходят в центр. Ничего подобного не происходит, наоборот, разрыв, идеологические разрывы, расхождения между этими партиями увеличиваются. Но на самом деле предвыборная кампания, конечно, не строится вокруг чисто программных установок и идеологических расхождений, а именно сводится к к суррогатным темам. Вот Эйкин – типичная суррогатная тема. Она действительно хороша для пропагандистской обработки, нацелена на такую составляющую электората, как женщины, например. Женщины – традиционная электоральная база для демократов, в частности, для Барака Обамы. Поэтому используются именно эти моменты. Используются детали, используются неправильные, скажем, высказывания или просто оговорки. Ну, вот, в частности, сенатор Эйкин и сам много раз повторил, что это оговорка, поскольку он имел в виду изнасилование так, как его трактует закон. То есть изнасилование – это же очень тонкая и деликатная сфера. Это не значит, что он имел в виду, что любое изнасилование является законным. Он имел в виду, что изнасилование в случае, если оно признается таковым, по закону. Такие случаи будут сейчас повторяться, они будут и с той, и с другой стороны возникать, потому что объяснить американскому рядовому избирателю суть идеологических или экономических расхождений – это крайне сложно. А вот дать ему вместо этого такую легко обсуждаемую, легко осуждаемую замену, суррогат, вроде того, что вот один считает, что изнасилование – это хорошо и правильно, а другой против. Это, естественно, неверное представление. Напомню просто, что и тот же самый Пол Райан призвал Эйкина отказаться от предвыборной борьбы, несмотря на хорошие свои исходные позиции в штате Миссури. В любом случае, руководство республиканской партии запретило ему являться на конгресс партии, на котором пройдет сейчас вот выдвижение Митта Ромни в кандидаты в президенты.
Как, с вашей точки зрения, демократы, насколько они эффективно использовали вот эту ситуацию накануне двух конвентов?
Они не должны делать очень много. Это скандал сам про себя и изменял разговор вокруг этих выборов. Республиканцы хотели, что этот выбор будет референдум, но на экономической ситуации. А демократы хотели, что этот выбор был выбор между двумя взглядами будущей страны. Демократы получили, что они хотят. Это скандал, тем выборы. Это не будет референдум на Обаме. Это не будет референдум на экономической ситуации. Это будет выбор между двумя взглядами о будущей стране.
О перипетиях предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки говорили международные обозреватели «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время Свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Народная печать 22 августа уделяет много внимания развитию событий в Сирии. Конфликт в Сирии начинает оказывать влияние и на соседние государства. Это беспокоит обозревателей газет. В Ливане второй день продолжаются межконфессиональные столкновения между алавитами и суннитами. После террористического акта на турецко-сирийской границе еще сильнее обострились отношения между Стамбулом и Дамаском. Обзор печати подготовила корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Жертвами столкновений между алавитами и суннитами во втором по величине городе Ливана Триполи стали уже 7 человек и 17 получили ранения, в том числе ливанские военнослужащие, пытавшиеся остановить начавшуюся в ночь на 21 августа перестрелку. Столкновения начались из-за продолжающегося противостояния в Сирии, где алавиты являются сторонниками президента Башара Асада, а большинство суннитов поддерживают сирийских повстанцев. В интервью «Радио Свобода» служитель армянской церкви «Сошествие Святого Духа» в ливанском городе Триполи Рубен Месисян рассказал об обстановке в городе после начала столкновения.
Почти каждые полчаса слышатся звуки стрельбы, взрывов. Люди очень напуганы, ситуация опасна. Поэтому на улицах вечером никого нет, и магазины закрываются рано. К счастью, среди армян нет пострадавших, но столкновение происходит не очень далеко отсюда, всего в 7-8 километрах от армянского квартала. И люди, конечно, боятся стрельбы. Те, у кого есть родственники в Бейруте и есть такая возможность, отправляют туда детей и женщин. И многие думают о том, чтобы на время уехать из города.
Британская газета «Гардиан» пишет, что сирийский конфликт может затронуть не только Ливан, но и Турцию, так как Асад вывел правительственные войска с сирийских территорий, где проживают курды, и, по утверждениям Стамбула, пригласил туда представителей рабочей партии Курдистана. Речь идет о курдской повстанческой организации, которая добивается создания курдской автономии в составе Турции. По мнению аналитиков, этот шаг может привести к непредсказуемым последствиям. Отношения Турции и Сирии, пишет издание, стали еще более напряженными после террористического акта, совершенного на турецкой территории вблизи сирийской границы. Погибли 40 человек. Турецкие власти считают, что таким образом Асад пытается их провоцировать. Основные бои продолжаются в сирийском крупном городе Алеппо, где повстанцы контролируют восточную часть города, а правительственные силы – западную. Однако повстанцы оценивают ситуацию как неутешительную. Наряду с тем, что они испытывают нехватку оружия, жители Алеппо не поддерживают их борьбу. Жители Алеппо склонны винить свободную сирийскую армию в начале масштабной военной операции. операции в их городе, а не Дамаск за жестокие ответные действия, пишет «Гардиан». По утверждению повстанцев, среди сельского населения они находят больше поддержки, чем среди городских жителей. Но в Алеппо местное население недовольно не только по этой причине. Где бы то ни было, включая Дамаск, поддержка повстанцев в основном зависит от того, есть ли среди них выходцы из того или иного города или деревни. Это скорее результат разобщенности сирийского общества, чем выражение сочувствия Асаду. Обращая внимание на то, что надежды на ненасильственный протест нет, хотя некоторые сирийские оппозиционеры до сих пор верят в такую возможность, приходится продолжать вооруженное восстание. Несмотря на переход на сторону повстанцев нескольких высокопоставленных чиновников и гибель четырех поддерживавших Асада влиятельных военных, у сирийского президента все еще остается много вариантов для сохранения власти. Конец цитаты. О разобщенности сирийского общества по итогам встречи с правительственной делегацией Сирии накануне говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Внешние факторы, конечно, присутствуют в этой ситуации, как и во многих других, но факт остается фактом, что значительная часть народа недовольна своим положением, и именно поэтому национальное примирение становится задачей номер один.
Во время встречи в Москве впервые высокопоставленный представитель сирийского правительства заявил о возможной отставке Асада. Вице-премьер Сирии Кадри Джамиль сказал:
«Отставка президента Башара Асада в качестве предварительного условия для начала диалога означает невозможность самого этого диалога. Любой вопрос можно обсуждать в ходе диалога, даже вопрос об отставке, но уходить в отставку до того момента, когда будет найдено решение, приемлемое для сирийского народа, разве это демократия?»
Комментируя эти слова, представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Джамиль усложняет ситуацию и что Соединенные Штаты считают отставку президента Башара Асада единственной возможностью нормализации ситуации в Сирии, о чем говорится и в плане мирного урегулирования. Более того, президент США Барак Обама обратил внимание на угрозу применения Дамаском биологического и химического оружия. Об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк Таймс». Цитирую. «Обама напрямую не говорил об ответных военных действиях в случае применения Сирии химического оружия, хотя и заявил о том, что это может изменить его отношение к происходящему в Сирии и задуматься об ответных действиях. В Вашингтоне считают, что если химическое оружие будет применено, то и другие государства, включая Россию, могут изменить свою позицию, что увеличит шансы на согласованные международные действия», пишет «Нью-Йорк Таймс». Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Правительство Литвы учредило в посольстве республики в Москве должность атташе по надзору за захоронениями литовцев, сосланных в Сибирь в годы сталинских репрессий. Этот дипломат будет координировать в России инициативы литовских ведомств и неправительственных организаций, которые в последние годы приводят в порядок кладбище соотечественников. После присоединения Литвы к Советскому Союзу из республики были вывезены около 300 тысяч так называемых неблагонадежных элементов, бывших чиновников, политиков, представителей духовенства. На территории России находятся около 200 захоронений литовских ссыльных. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
С 1940 года по 1952 депортированных вывозили из Литвы в основном в Красноярский край, Алтай, Иркутскую область, берег моря Лаптевых и другие места. Большая часть сосланных, среди которых были и дети, умирали от непосильной работы, холода, голода и болезней. Найти, используя архивы, воспоминания, письма, старые литовские кладбища в Сибири, отремонтировать их, прибрать – такова задача экспедиции литовской молодежи, которая называется «Миссия Сибирь». За 7 лет их было уже много. Последняя недавно вернулась из Хакасии. За 2 недели команда из 15 парней и девушек преодолела в общей сложности путь в 2000 километров, привела в порядок 8 кладбищ. В одной из хакасских деревень они установили привезенный из Литвы деревянный крест высотой 2,5 метра. При подготовке последнего хакасского похода на 15 мест претендовало 1000 человек.
Из Вильнюса корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс. В Вильнюсе работают над проектом Литовско-российского соглашения о захоронениях военных и гражданских лиц, жертв войны и сталинских репрессий. Пока в отсутствии такого документа главную работу по сохранению кладбищ проводят на общественных началах. Проект «Миссия Сибирь» – это инициатива молодежных организаций, которую поддерживает и Министерство иностранных дел Литвы, говорит заместитель министра иностранных дел Эвалдас Игнатавичус.
Положительная миссия во многих смыслах. Едут и находят старые кладбища литовские. сербские ссыльных и восстанавливают захоронения, как бы объединяют память разных народов. Как говорили сами участники этой экспедиции, там удивлялись местные люди, что восстанавливали тоже и кладбище православных. Память почтили всех без раздела на религии, национальности. Я думаю, это очень важно. Новое поколение, новая генерация строит мосты, которые опираются на очень болезненную такую память, но в сегодняшнем дне это уже что-то новое, позитивное, примиряющее. Никакой вражды не чувствуется. Это познавание истории, это открытие новых страниц. Русский народ пострадал от репрессий в то время не меньше. Об этом нужно помнить, нужно делать выводы, ну и, конечно, заботиться об этой истории, о нашем взаимном прошлом. Эти молодые люди делают это.
Говорил заместитель министра иностранных дел Литвы Эвалдас Игнатавичус. Инициатор проведения молодежных экспедиций «Миссия Сибирь» Гентаутас Алекна. Он занимается работой по сохранению литовских кладбищ в России более 20 лет. Алекна только что вернулся из поездки на Алтай. Это уже 37-я по счету его экспедиция в Россию.
80% я объездил захоронений. Ситуация очень плохая. Настало то время, когда кресты деревянные падают. Через несколько лет, если не принять каких-то мер, упадут почти все. Некоторые уже давно исчезли. Очень много кладбищ сгорело. Когда горит тайга, естественно, горит и кладбище. А в тайге находится 70% всех захоронений литовских. Молодежь, конечно, по рассказам родителей, представляет довольно наивно Сибирь. Наглядно видят, когда в книжках читают или кто-то им рассказывает. Это как-то в одно ухо вошло, в другое вышло. А когда они видят десятки, а иногда и сотни крестов на кладбищах литовских за 5-6 тысяч километров от родины, начинают осмысливать совсем по-иному масштаба той трагедии. Во всех отношениях молодежь развивается. Плюс они, конечно, знакомятся с новыми людьми. Видят в городах, в селах быт населения, которое там живет. Совсем другой уклад. Для них это бывает открытием. Основная масса и властей, и простых жителей относятся очень и очень хорошо к таким экспедициям. Как правило, ставят своей молодежи пример. Собираюсь в Красноярский край, буду посещать те места, в которых не был еще. Инвентаризация кладбищ. 38-я уже экспедиция. Раньше я так и говорил, что нескончаемая эта работа, но сейчас осталось 25%, которые надо посетить. Эту работу можно закончить и нужно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 августа работала корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс, были заместитель министра иностранных дел Литвы Эвалдас Игнатавичус и инициатор молодежных экспедиций «Миссия Сибирь» Гинтаутас Алекна. Правительство Литвы учредило в посольстве в Москве должность атташе по надзору за захоронениями репрессированных и ссыльных литовцев. Вот так обстояли дела в среду 22 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу свободанews.ру. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.